Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Месяц назад в нашем городе, в Санкт-Петербурге, прошел Всероссийский форум «Святость материнства». Форум проходил в пятый раз. В этот раз участники обсуждали очень интересные проблемы. Но дело в том, что в новостной сюжет, который готовила наша съемочная группа, не вошли очень многие полезные высказывания, интересные наблюдения и мудрые мысли участников форума. Мы решили исправить эту ситуацию и рассказать вам подробнее об этом мероприятии в рамках нашей программы. Пятый форум Всероссийской программы «Святость материнства» собрал тех, кому действительно не безразличны судьбы российских семей. Участники – священники, юристы, учителя, врачи, общественные деятели и все те, кто своими трудами поддерживает брак, материнство и отцовство. Их труд оценили на самом высоком уровне, а это значит, что власть имущие ставят перед собой те же цели. Приветствие участникам форума направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Зачитал приветственное слово Владимир Якунин, председатель фонда святого апостола Андрея Первозванного.
Желаю участникам и гостям форума плодотворных, конструктивных дискуссий и всего самого доброго.
Но кто эти люди, которые приехали для участия в форуме из всех уголков нашей огромной родины, от Калининграда до Владивостока? За что награждают их? В чем их вклад в дело созидания семьи? Простой участковый врач женской консультации может стать палачом, отправившим женщину на аборт, а может помочь спасти будущего малыша от смерти в чреве.
Наша задача – сохранить жизнь, беречь ее. И когда приходит женщина, она, как правило, сомневается. Прерывать, вот крайне редко, когда приходит женщина и категорически говорит, я только буду прерывать. Как правило, какие-то есть сомнения, нужно просто услышать, понять причину. И разобрать с ней эту ситуацию. Когда она разбирает, ничего сложного оказывается нет, и убрать ее страхи и сомнения. И тогда она принимает, мы даем ей возможность подумать несколько дней, проанализировать наши разговоры. И она приходит к нам уже совершенно с другими мыслями. Мало того, мы просим поддержку мужа, потому что если супруг за беременность, а женщина по каким-то причинам, может быть, маленький ребенок или там какие-то там проблемы, но они решаемые. И мы говорим, ну это нужно делать сейчас, раз вам дан сейчас ребенок, вы должны об этом задуматься. Поэтому основная масса прислушивается к нам. И крайне редко случаи категорического прерывания, ну это уже там, где мы справиться не можем. То есть женщина однозначно принимает решение. Но у нас, слава богу, таких очень мало.
Иногда, чтобы принять верное решение, женщине просто нужен хороший человек рядом, который даст совет, цена которому жизнь. Если же вопрос «рожать или не рожать» не стоит, и каждому ребенку в семье рады, возникают проблемы другого рода. Как растить детей в многодетной семье? В таких вопросах помогают те, у кого есть соответствующий опыт и желание делиться им с остальными.
Я руководитель клуба многодетных семей «Яблонька» города Слободского Кировской области. Название «Яблонька» мы выбрали символично, потому что яблоня – это символ плодородия, семьи, семейного благополучия. Вот, и яблонька вырастает из маленького зернышка, так же точно, как и малыш растет у мамы и вырастает красивое дерево. Корни – это его родители, да, которым дают силу, мощь, воспитание. В общем-то, ну и цель работы этого клуба – это объединение многодетных семей, семей инициативных, семей, которые уже имеют какой-то позитивный опыт воспитания, значит, детей. И вот как раз мы объединяемся, проводим различные мероприятия общественные, в том числе для молодых семей, не только для многодетных, но и для молодых семей. Целью как раз вот, чтобы показать этот положительный опыт, научить чему-то, самим научиться.
Очень хочется, чтобы тех, кто озабочен поддержкой семей, услышали чиновники и законодатели. Подобные форумы могут стать хорошей площадкой для обсуждения проблем.
К сожалению, в Кировской области вот в октябре наши депутаты приняли такой закон, о том, чтобы уменьшить сумму материнского капитала для семей, как раз имеющих более 3 детей. С 1 января, вот как раз, если малыш родится до конца 2016 года, еще семьи получат по старую сумму. То есть там за третьего ребенка 75, за четвертого 125, за пятого 200 тысяч. А с 1 января 2017 года сумма была, значит, уменьшена до 75 тысяч на всех, то есть независимо от количества детей, и только на год продлили. Вот непонятно, конечно, социальная поддержка, она в принципе ведь не должна уменьшаться, да, ухудшать как бы условия, да, содержания детей. Но, к сожалению, вот такой даже закон был принят, поэтому было приятно слушать как раз, да, губернатора Санкт-Петербурга о том, что у них идет индексация этого материнского капитала. Ну вот, к сожалению, не во всех, да.
Не всем, властях, так повезло,
не
да?
всем так повезло. Ну, конечно, это, как говорится, не самое главное, да? Все это воздастся, это же воздастся все. Материальная поддержка — это хорошо. Но самое главное, когда это любовь наших детей.
Конечно, ни финансовые трудности, ни другие внешние причины не являются основными в том, что женщины идут на аборт или не рожают больше 1-2 детей. Истинные причины лежат гораздо глубже.
Вот вы попали здесь в точку, что называется, в десятку. Эта проблема, вот она в сердце. Если мы говорим об абортах конкретно, убивать детей нельзя. Много может быть причин, разных обстоятельств, особых обстоятельств, медицинские всякие несчастья, бывают, что-то бывает. Но вот этот принцип, что ребенок, который зачат в материнской утробе, его нельзя убивать. Этого люди, это люди знали в течение десятков тысяч лет, вероятно. Только в 20 веке в этом смогли убедиться позитивным образом. Наука смогла подтвердить то, что люди верили, что люди понимали интуитивно в течение всего предыдущего хода развития человечества. И я могу сказать даже так, как ни странно, что люди материалистического мировоззрения, которые далеки от духовной жизни, для них факты генетики, эмбриологии 100% уверенно подтверждают, что жизнь начинается в момент зачатия. Ну, религиозные убеждения могут быть разными, там, когда возникает душа, там какие-то могут быть сомнения, или, по крайней мере, почва для рассуждений. Для материалиста никакой почвы для рассуждений нет. Есть слияние двух гамет, возникает зигота с генетическим кодом, который дает начало новой жизни. И вот этот, можно сказать, успех науки мог бы стать, должен стать основой для отрезвления людей, мужчин, женщин, кого угодно, властей, деятелей культуры, к тому, что убийство детей недопустимо. Примерно то же самое можно сказать и о семье в целом. Что такое семья? Что такое любовь? Отдать себя. Опять-таки христианин это знает. Любовь познали мы в том, говорит апостол Иоанн, что Он, Господь, отдал Себя за нас, и мы должны отдавать души свои за братьев. Вот это принцип семьи, самоотдачи. Муж и жена отдают себя друг другу, муж и жена, родители отдают себя детям, дети отдают себя родителям. Это любовь. Та же самая любовь у солдата к родине, у детей к родителям, у родителей к детям, у мужа к жене, жены к мужу. И вот эта любовь, это есть основа семьи, когда она нарушается, говорит Спаситель, охладевает любовь, исчезает любовь, найдет ли Господь веру на земле. Вот эти все сомнения, эти все нарушения, дефекты и приводят к тому, с чего мы начали разговор.
У нас, у христиан, есть все средства для того, чтобы начать диалог с обществом, ценности которого все больше отклоняются от традиционных.
Мы говорим, мы утверждаем, что церковь отделена от государства, но неотделима от общества. И опять-таки это некоторое печальное наследие советских времен, когда церковь была задавлена и изолирована, выведена на границу, маргинализирована, как мы говорим. Вот сегодня эту маргинализацию, эту изоляцию мы должны пробить. Два патриарха, покойный Алексей II и ныне здравствующий Кирилл, об этом говорят практически непрерывно. Что церковь должна выйти из границ храма, из границ прихода. Приход – это куда люди приходят, а мы теперь должны идти навстречу им. И да, церковь и государство, нормальное государство, имеют огромную область общих интересов. Эта область интересов может быть названа просто благополучие нации, благополучие народа. И мы сегодня должны, я надеюсь, что мы это продолжаем, будем продолжать делать, стимулировать, прежде всего, власть, государственную власть, местную власть, федеральную, областную, к правильным действиям в направлении вот этого вот восстановления благополучия народа.
Потеря вот этой традиции, но если уж так говорить, основной заповеди, которую человек получил после своего грехопадения, плодитесь, размножайтесь. И вы знаете, Бог не дал никакой инструкции, какой быть матери, какому быть отцу, потому что это заложено от природы, это заложено в природе человека. А вот эти форумы, которые сейчас происходят, может быть, даже отчасти вынужденные. Потому что потеря этих традиций семейных, они как раз и вынуждают думать, а как же восполнить что-то. Но мне кажется, что самые главные усилия должны быть направлены именно на сохранение семейных традиций. И хотя называется святость материнства, но об отцовстве тоже забывать не надо.
Роль отца в семье действительно велика, ничуть не меньше роли матери. И на форуме были участники, поднимающие этот вопрос.
Вот очень много сейчас мужчин, ну, молодых людей, инфантильных, да, которые ведут себя как дети, не умеют брать и нести ответственность, не имеют стандартов нормального мужского поведения в разных ситуациях. Вот. И вот это все, мне кажется, как комплексная проблема, она и формирует то, что вот сама фигура отца, она стала очень мало рассматриваться, и мало о ней стали, ну, и говорить, и вообще вот в обществе даже понятие «отец», оно такое немножко, вот поисковые системы очень хорошо показывают ситуацию, когда пишешь слово «отцовство», да, то первое, что выскакивает, это определение отцовства, да, то есть вот, к сожалению, такая проблема больше волнует людей, которые интересуются этой темой. Слава Богу, что ситуация постепенно меняется, и программа «Святость материнства» с 2014 года, если не ошибаюсь, Наталья Викторовна обратила внимание, да, на тематику отцовства и сейчас очень активно продвигает, да, и поддерживает это направление, не только святость материнства, да, но и тему отцовства. И вот, в частности, вот наш проект здесь участвует и как участник конкурса журналистского, и как соорганизатор круглого стола. Мы совместно сейчас реализуем проект, который называется «Быть отцом». Это интервью с известными людьми, с отцами. И эти интервью, они, во-первых, ну, выходят, естественно, на сайте журнала, потом они у нас появляются в региональной прессе, затем они же появляются на региональных телеканалах, потому что у нас есть видеосюжеты. И вот таким вот образом этот проект, он очень, получается, кросс-медиа-проект, да, такой, в том числе вот сейчас готовится к изданию книга с издательством «Никея». Я надеюсь, что эта книга выйдет и, вот, так сказать, отцовство будет процветать.
Процветание отцовства, равно как и процветание материнства и семьи в целом, все-таки в первую очередь дело наших рук. Именно мы можем стать примером того, что дружная семья – это в первую очередь счастье, пусть и дающееся с трудом, но от этого не менее прекрасное. А теперь мы предлагаем вам посмотреть завершение беседы с семейным психологом, многодетной мамой и матушкой Елизаветой Пархоменко. Елизавета ответит на ваши вопросы, которые вы присылали нам в сети интернет по воспитанию детей. Я думаю, что мы можем переходить уже к следующему вопросу. Нашей старшей дочери 3,5 года, и по темпераменту она холерик. Как правильно наказывать таких детей? Как наказывать холериков, видимо, вопрос об этом. Чаще всего ставим в угол на 3 минуты, не всегда помогает. Мне кажется, с холериками это вообще достаточно сурово. Иногда начинает еще хуже себя вести. И второй вопрос. Нужно ли как-то лимитировать общение с бабушкой? Вот давайте я второй вопрос прочту потом. Давайте мы сначала поговорим о наказании и вот о холерике, который стоит в углу.
А сколько там возраста?
3,5 года. Да, не знают, как наказывать, ставят в угол на 3 минуты, не помогает, иногда даже хуже становится.
Вот я полностью вопрос наказания сейчас точно не буду поднимать, потому что это,
ну, это большая тема,
это очень, да, большая тема, и у нас сейчас нет возможности, к сожалению, в нее углубиться. Поэтому я попробую что-то очень коротко и конкретно сказать, хотя хотела бы, конечно, прямо развернуть. Что касается вот наказаний, да, во-первых, ребенок еще маленький, я вообще была бы очень аккуратна с наказанием в таком возрасте. Потому что все-таки нужно понимать, да, что у ребенка, ну, не всегда вот эта связь так хорошо уж, ну, она работает, конечно, но он же что-то делает не потому, что он как-то хочет, да, а потому что он пока не в силах там это не выполнить. За что я, может быть, ну, вот за что я там, может быть, поставила бы там в угол, хотя это вообще, сейчас я скажу об этом отдельно, но, может быть, вот за то, что в угол, при том, если ставить, как мы, например, да, иногда ставим в угол, это скорее, честно говоря, это скорее больше какой-то такой интеллект, ну, скорее так называется, да, потому что этот угол обычно всегда расположен рядом с кем-то из родителей. Это очень важный момент, потому что вот это наказание сепарацией, да, тайм-аут, угол. Это вещь такая, с которой надо быть очень аккуратным. Кажется, что это так здорово, там, иди посиди в комнате один, или постой в углу. Но на самом деле мы здесь, если вглядеться в глубину, мы вообще-то здесь наказываем отлучением от родителя. Да? И хотя это такая принятая вещь, и, наверное, совсем без этого не обойтись, все-таки очень надо аккуратно. Особенно в таком маленьком возрасте, потому что, по сути, мы говорим, я тебя лишаю своей любви. Да? Ну, я же отлучаю тебя от себя.
Просто на 3 минуты она все-таки, да.
Неважно, да, здесь, ну, насколько, да, все равно это как бы наказание сепарации от родителей, наказание отделения от родителей. Это то, что, с чем вообще-то надо быть очень аккуратным, потому что вот эта связь привязанности в этом возрасте и вообще дальше, ее как раз нужно поддерживать для того, чтобы ребенок хорошо слушался, да, хорошо себя вел. А получается, мы наказанием, вот мы и слышим в ответ, что ребенок ведет еще хуже, а себя еще хуже. И это логично, потому что если ребенок, когда он начинает себя плохо вести, например, когда у него как раз вот что-то с мамой там какой-то конфликтный, может быть, привязанность его, вот, да, вот такие отношения, контакт чуть-чуть нарушается, да, и тогда он становится немножко непослушный, например, или что-то делает. И именно в этот момент, вместо того, чтобы укреплять эту связь, по сути, мы ему говорим, ах так, я тебя вообще отделяю. То есть мы рушим, то и, естественно, а чем хуже эта связь, тем хуже контакт между ребенком и родителем, тем больше там противления на той стороне, тем больше непослушания. И лечится это наоборот контактом, да, потому что естественным состоянием от зависимости маленького ребенка, естественно, для маленького ребенка слушаться человека, к которому он привязан. Единственная вот ситуация, в которой я как-то вижу, что иногда приходится это делать, да, тайм-аут, это не за что-то, вот ты там сделал там то-то и то-то, а когда вот ребенок, например, балуется, не может остановиться.
Его надо успокоить.
Да, и я бы все равно не отделяла его совсем уж от родителей, в всяком случае аккуратно подумала бы об этом, о том, что совсем нужно аккуратно. А сажала, может быть, где-то рядом, или в угол там ставила где-то рядом. Но во всяком случае, чтобы не было вот такого отделения от родителей, но в то же время вот сеть одному успокоиться рядом, может быть, с родителем.
Пресекли, но от родителя не отделили, правильно?
Ну да, это на самом деле очень сложная тема со всеми этими наказаниями, тем более такими. Но об этом важно помнить, потому что когда мы наказываем сепарацией, да, то есть когда мы наказываем отделением, говорим, тогда ты будешь без меня, мы делаем только хуже. Как бы, получается, мы капаем туда. И вот результат, как и говорит читательница. Да, что
отсутствие, скорее, результата.
Да, 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 что становится хуже. Дело даже не в холерике. Допустим, там ребенок с каким-то другим темпераментом, может быть, легче согласиться с этим, но не значит, что в душе у него не произойдет то же самое. Это вот что касается такого наказания, да. Вообще, я бы, честно говоря, наверное, с таким маленьким ребенком по возможности, ну, когда мы наказываем такого маленького ребенка, когда мы сами уже беспомощны, я лично так делаю, когда совсем устала, беспомощна, да, я начинаю там наказывать. А вообще с большинством вопросов можно справиться, ну, без наказания или каким-то таким, ну, если он там, какими-то просто ограничениями, да, не обязательно как-то так наказывать в этом возрасте обычно, чего наказывать нельзя, и все, да, к примеру, или будет так-то. Он же еще маленький, его можно, если он там куда-то бежит, взять в охапку, отнести, сказать, нет, здесь сидишь. И вообще я бы вот так скорее советовала действовать с ним, руководить им скорее, нежели наказывать задним числом. Хотя я тоже не всегда у меня получается.
Тут у Елены еще есть один вопрос, и он касается бабушек. Звучит так. Нужно ли как-то лимитировать общение с бабушкой? Дело в том, что дочке нравится с ней. Они хорошо проводят время, играют, читают, но есть некоторые моменты, которые меня смущают. Она ее кормит с ложки, когда дочка не ест сама, одевает ее сама, ну, в общем, балует. Хотя дочка уже многое может делать сама. На мои просьбы соглашаются, но не выполняют, все равно поступают по-своему. По-моему, очень характерно для бабушек. Дочка ходит к ней ежедневно на 3 часа вечером, а я дома с младшим сыном. Не сказывается ли это вредно на ее воспитании?
Марина, а знаете, вот у меня предложение. Давайте прямо все прочитаем вопросы про бабушек, и я на них на все отвечу. Там прямо было много.
А вот еще один вопрос. Да, есть еще один вопрос от Анастасии. Это последний наш вопрос. И он тоже касается бабушек. Я его тоже озвучу, и мы тогда эту тему попробуем развить. И сразу ответим и на вопрос Елены, и на вопрос Анастасии. Вопрос о бабушке. Мы живем с ней, и пока возможности разъезжаться нет. Бабушка кормит с ложки, одевает, сажает на горшок внучку в 3,5 года. Я приучаю к словам «пожалуйста», уважительному тону, а бабушка зачастую позволяет ребенку собой командовать, бросается выполнять капризы. Но самое главное, что может, например, дать ребенку конфету сразу после того, как я запрещаю сладкое. У дочки аллергия, приходится сильно ограничивать. В конфликт с бабушкой стараюсь не вступать. Эффект от разъяснительных бесед длится недолго. Переживаю за свой авторитет. Подскажите, как выстраивать отношения с ребенком в нашем случае? Мне кажется, перекликаются эти вопросы.
Да, они, по крайней мере, на одну и ту же тему про бабушек. А бабушки – это значимая тема в нашей жизни.
И родители. Они, в общем, оба говорят о том, что бабушка балует и позволяет то, что не позволяет родителям. А главное, не дает, как кажется, родителям развиваться ребенку, потому что выполняет за него те действия, которые он уже должен делать сам.
Мне тоже кажется, что вопросы... важные, во-первых, они многих волнуют, но правда, у кого там редкая бабушка, что-то не делает, не балует детей, редкая бабушка, и у многих родителей возникают подобные вопросы. Поэтому, с одной стороны, они похожи, а с другой стороны, они все-таки разные. И вот почему. Смотрите, первый вопрос, да, он про то, что бабушка, она живет где-то в отдельной территории, и ребенок ходит туда, да, то есть вообще-то бабушка, она отдельно, мама, она отдельно, и ребенок ходит туда, и там вообще получается совершенно другое какое-то воспитание, некое воспитание, которое входит в противоречие с тем, что происходит дома у родителей, да. Вторая ситуация о том, что бабушка живет вместе с ними, ну и то же самое, да, и это абсолютно противоречит тому, что пытаются, как есть пытаются воспитывать, да, родители ребенка. А вот что вот я могу на это сказать, да, и какие стратегии здесь и отношения родителей к обеим ситуациям я могу посоветовать, да, оно будет совершенно вот различным, как ни странно, да, несмотря на то, что и там прабабушку, и там балует, и там ребенок маленький. Вот смотрите, в первом случае бабушка, она где-то живет, да, и мама периодически отводит ее туда. И, честно говоря, я понимаю маму, которая беспокоится о том, что ну, что там будет, да, бабушка там с ложечки кормит, на горшочек сажает уже большого ребенка и вкусненьким всем дает. Здесь скорее вопрос о том, что вот выстроить это, что можно, что нельзя, чтобы бабушка понимала, что точно там, что ребенку можно, что допустимо, что нет. Но если мама приняла такое решение, что ребенок на 3 часа, это много, каждый день ходит, да, если это ей помогает, если уж она приняла такое решение, что он 3 часа в день проводит там у бабушки, то лучшее, что будет вообще-то, может сделать мама, это, честно сказать, не беспокоиться на этот счет, да, оставить, не пытаться контролировать ту ситуацию. У бабушки, конечно же, у бабушки ребенок будет вести себя по-другому, это железно. У бабушки он будет становиться совсем другим. Он будет маленьким, он не сможет сам есть, ему нужно будет с ложечки его кормить, он будет конючить, он забудет слово «пожалуйста» и так далее. Но ведь это бабушкины взаимоотношения с ребенком, да. Ребенок не такой глупый, он прекрасно вообще понимает. И придет домой к маме, может быть, не в одну минуту так
но
бывает, но
да?
очень быстро перестроится с бабушки на маму. Он вообще прекрасно понимает. Я помню нашу дочку старшую, у нас вообще было все непросто с бабушкой там ее. Но тем не менее, даже наша Катя, она моментально перестраивалась с какой-то совершенно буйной, ну, недаром она там в детском доме оказалась, и там к психиатру ее бабушка водила, с буйной какой-то совершенно девочкой, которая там рушила и крушила все в квартире, ей провода там перегрызала, и бабушка звонила там в отчаянии. В нормального совершенно ребенка, приходя к нам, да, моментально перестраивалась и вела себя по-другому. В нормальной ситуации тем более ребенок, конечно, перестроится. Повредит ли это ему? Я не думаю, на самом деле. Да? Особенно не повредит в том случае, если у ребенка с мамой. И с мамой, с бабушкой. И прежде всего с мамой контакт. Если у ребенка хороший контакт, да, вот про привязанность теперь скажу, если глубокая и крепкая привязанность к маме, да, то точно не повредит. Потому что прежде всего для ребенка будет важна фигура матери. Да? И тогда, что хорошее, что полезное может сделать мама в этой ситуации, она может не входить в конфликт с бабушкой, да, то есть уметь сказать, что да, что нет, да, но если она отдает туда, то постараться по-доброму договориться. сердце. Mm-hmm. И что бабушка там ни говорила, мама может всегда прямо при бабушке или отдельно, но лучше прямо даже при бабушке, да, как-то озвучить свое отношение к этому, и оно будет важнее для ребенка. И он будет понимать, да, к примеру, какие-то принципиальных вещах. И, скорее всего, будет принимать мамину точку зрения. Ну, а какие-то бытовых, я уже сказала, он просто перестроится, да, когда придет. Хуже ситуация, если бабушка с мамой в конфликте. Да, вот даже в такой ситуации, и каждый день 3 часа она там проводит ребенок, потому что в таком случае ребенок, это то, что называется конкурирующая привязанность, это как то, что происходит иногда у родителей в разводе, папа с мамой разведены, да, вот тогда у ребенка голова взрываться начинает. Он не очень понимает, кого ему слушать. Ну, к бабушке привязан, и к маме привязан. И он начинает выбирать. И тогда, когда он... А ребенок маленький, он не может... У него еще мозг так устроен, что он не может несколько чувств и несколько мыслей там держать в своей голове. Он с мамой, он любит маму, да, а мама говорит, тогда не люби бабушку, там, к примеру, да. Или он с бабушкой, он любит бабушку и перенимает ее чувства в обратную сторону. Это очень непростая для ребенка ситуация, и вот здесь как раз может что угодно повлиять на него, потому что он вынужден выбирать, и когда он с бабушкой, он реально не любит там маму, да, ну, временно, естественно, но тем не менее. Поэтому здесь вот как бы рекомендации очень простые. Не переживать, не контролировать излишне, ну, кроме каких-то, да, не контролировать, не пытаться поддержать хорошие, добрые отношения, прямо говорить при ребенке, при бабушке или просто при ребенке спокойно, как по каким-то принципиальным вопросам, свое отношение. А вот по вопросам взаимоотношений, да, с бабушкой прямо их не трогать. Там он будет таким, он вернется и станет нормальным с мамой. А вот вторая ситуация гораздо сложнее, потому что там я слышу, да, там люди живут в одной квартире. Это уже сразу сложно, да, потому что там сразу выстраивается иерархия. Кто-то вообще здесь главный слушается, кто кому здесь, папа, мама, там, бабушка и так далее. И вот когда я слушала, читали этот вопрос, то у меня вообще складывается отношение, да, там задает Анастасия вопрос, как мне выстраивать с ребенком отношения, да, кажется.
Так, ну, написано
последний
просто.
Последний вот просто.
Да. Вопрос также о бабушке. Мы живем с ней, и пока возможности разъехаться
нет. Нет, я скорее вот конец.
Хорошо. В конфликт с бабушкой стараюсь не вступать. Вот. Эффекта от разъяснительных бесед нет.
Это прямо классическая ситуация треугольника семейного. Еще неизвестно, как там вписан отец и есть ли он. Да? И если вписан, то там еще много треугольников. Если нет, то, наверное, даже еще сложнее ситуация. И другие также дети. Смотрите, какая здесь получается ситуация. Бабушка, честно говоря, с дочерью, не на маму, то есть с дочерью, не нашли общего...
Не дочь, может быть, это еще и свекровь.
Может быть, свекровь. Невестка, тогда еще сложнее. Еще сложнее, да. Но в любом случае, суть в том, что две взрослые женщины, может быть, они мама и дочка, может быть, нет, они не нашли между собой взаимопонимания. Да? И я бы, честно говоря, здесь не с ребенком, да, вот между ними предлагала выстраивать отношения, если это вообще возможно, на одной территории. Что, конечно, вообще просто подливает масло в огонь, и очень сложно. Потому что, конечно, они решают вопрос. Это вот классическая ситуация, что иногда происходит между супругами. Супруги между собой не могут, да, говорится, конфликты не и проявляют, и невольно через ребенка. И тогда это вообще говоря о власти, да, о том, кто здесь главный, про авторитет вот беспокоится читательница. Так это наверняка прямо про это. Кто здесь главный, кто больше влияет на всю общую ситуацию в семье, кто здесь глава семьи, кто здесь там мама и так далее. И это, конечно, сложно что-то делать. Здесь нужно либо разъезжаться, да, либо это очень все равно сложно. Нужно, во всяком случае, это решать надо с бабушкой, да, и при том не только про ребенка. Это больше гораздо про них, то, что между ними происходит. Просто ребенок удобная какая-то сфера, где это можно отыграть. Это очень сложная ситуация, я прям очень сочувствую, потому что такая прям очень серьезная. И ребенку это очень вредно, такая ситуация.
Поэтому вот я думаю, что вопрос, как выстраивать отношения с ребенком, в нашем случае, сводится к вопросу, как нам выстраивать отношения с бабушкой.
Конечно, да.
Вот в данном конкретном случае. Ну вот, в общем-то, наши вопросы подошли к концу, Елизавета, и я вас благодарю за эти подробные ответы, которые вы нам дали. Я еще хочу сказать нашим телезрителям, что если у них остались какие-то вопросы, они всегда могут обратиться к Елизавете в группе ВКонтакте. Там есть достаточно материалов, которые можно прочитать по различным аспектам воспитания, взаимоотношений в семье и вообще между людьми. Ну и свои вопросы тоже можно присылать Елизавете. А с вами мы прощаемся. Это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До свидания.
Спасибо большое. До свидания. Очень приятно было быть в вашей передаче.
вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч и с праздниками!